Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Вот, говоря о Царстве Божьем, мы, как вы уже поняли из тех встреч наших и наших бесед по этой теме, да, вы поняли, что Царство Божие – это то, что внутри нас находится. И прежде чем мы продолжим с вами исследовать эту тему и другие следующие тексты Писания, говорящие по этой теме, я хотел бы обратить ваше внимание на такую деталь. Во всех Писаниях, во всех Ветхий, Новый Завет, да, все говорится о нашем внутреннем мире. И если мы в него, в этот свой внутренний мир не вникаем, как написано «вникай в себя», да, то и все слова из Библии для нас являются непонятными и абстрактными. Может быть, у кого-то возникнет такой вопрос, ну почему все говорится о внутреннем мире? Ну написано, допустим, «не кради». Это же не внутренний мир, это же внешний. А я вам должен сказать, что от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца хочется воровать. От избытка сердца хочется прелюбодействовать. И там, где в Библии описывается даже просто, вот тот сделал то-то, то-то, было неугодно пред Богом, да, вот этот сделал то-то, то-то, вот это делайте, вот это не делайте. Даже если где-то говорится о каких-то, будем так говорить, внешних проявлениях тех или иных там, поступков, людей, там, да, то все, да, даже когда пишется о внешних наших каких-то проявлениях, да, все это исходит из нашего внутреннего состояния. И еще что хочу сказать. Вот даже когда мы читаем Писание, и есть какие-то обряды, там, допустим, символы какие-то, да, мы тоже должны понимать, что они не просто так написаны, чтобы мы, вот так будем говорить, физически, внешне их, извините за это слово, тупо исполняли. Вы помните, да? Буква убивает. Да, есть буквальный какой-то обряд, есть какой-то буквальный символ. Но мы должны понимать, что этот символ не просто был дан Богом нам, потому что вот надо вот такой обряд, вот надо вот такое священное действие как бы исполнять, да. Вот а зачем, а почему, да? Вот у нас как будто бы, знаете, иногда и не возникает такой вопрос. Вот надо, значит надо. Но нам объяснили, что через обряды мы как бы вообще там типа приобщаемся к Богу, что это какие-то такие мистические обряды, которые что-то производят в нас, если мы в них физически принимаем участие. Еще раз хочу вам сказать, что всякая буква, всякий обряд, всякий символ имеют смысл. Иначе нет смысла Богу было давать нам эти символы, праздники или какие-либо обряды. Включая же, я говорю, там, вечеря Господня имеет глубокий внутренний смысл, да. Наговение, если кто-то совершает, тоже имеет глубокий внутренний смысл. День Господний, он тоже имеет смысл. Это не просто так вот сели, как говорится, от захода до захода не работали. Нет. Имеется тоже и в этом глубокий смысл. Поэтому еще раз напоминаю, если мы просто так вот, знаете, глазами читаем, телом исполняем некоторые предписания, вот дела закона, да, но не вникаем ни в себя, ни в глубину смысла Писания, для нас Библия останется закрытой книгой. Вот есть такая книга «Откровение», да, а я говорю, что есть такая книга «Закровение», да? Ну, я там делаю такое сравнение. Книга Даниила – это как книга закрытая, там написано, Даниил говорит, я не понял даже, что там это за видение, да, и что обозначает то или иное, там, тот или иной действующий персонаж в видении. А Бог говорит, эта книга запечатана, в последние дни там потом будет открыться, будет она открыта. Так вот, есть как бы книга Даниила «Закровение», есть «Откровение». А у нас вообще, если мы не вникаем в себя и не вникаем, то есть обратите внимание, вот это слово «вникать», не вникаем в себя и не вникаем в учение, то есть вообще не задумываемся, да, то получается у нас закрытая вообще книга. Мы ее не можем понимать, потому что люди, которые писали о чем-то, они понимали смысл того, о чем они нам написали. И не вникая, и не разобравшись в этом смысле, мы просто становимся, ну, мягко сказать так, обделенными правильным Божьим разумением. Ну, дальше мы продолжим с вами исследовать эту тему. Напоминаю, называется «Да придет Царствие Твое». То есть молитва Христа, Отче наш, и вот эти слова «Да придет Царствие Твое», они как бы выражают желание Христа, желание и Бога Отца, да, чтобы вот это царство пришло внутрь каждого из тех, кто исповедует и его имя. Сейчас я хочу с вами прочитать из Евангелия от Матфея, 19 глава, с 9 по 12 стихи. Прочитаю вначале. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Я вот вначале вам сказал, что мы должны вникать и внутрь себя, в свой внутренний мир, и в смысл того, что мы читаем, что мы слушаем, да. Мы должны вникать. Для чего? Чтобы что-то понять. Если мы не вникаем, мы что-то не понимаем. Некоторые слова, вот вы знаете, да, описание в Евангелиях, Христос что-то говорит, а люди стоят и не понимают. Чтобы далеко не ходить за примером, ученики Христа многое вообще не понимали вплоть до самого распятия Христа. Они не могли вместить. И я хотел бы сейчас обратить ваше внимание вначале на вот эти слова. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Что можно понять вот с этих слов? Ну, смотрите, не все вмещают, то есть, что вместить могут, да? Вместить даже нужно, но не все вмещают. Отдельные люди вмещают, ну, вот это выражение «вмещают», я уже так бы так сказал. Вот у нас голова есть, да, вот она определенного размера. А есть вот какая-то мысль, которую нам Бог хочет донести, а она как будто бы по размеру больше головы и просто не вмещается. Ну и поэтому мы ее вроде как бы не понимаем. Ну вы понимаете, да, что величина жесткого диска в компьютере вовсе не говорит о его способности вмещать в себя какую-то информацию. Есть маленькие флешки, которые могут вмещать сегодня, как большие жесткие диски в компьютере. Да? Это я вам к чему хочу сказать. Размер головы никак не влияет на вместимость той или иной информации. Слово «вмещают», она как бы, это слово как бы обозначает не размер, а глубина мысли. Ну, я уже так, извините, как бы вам так скажу, что мысль такая, ну как вам сказать, такое сравнение. Знаете, вот говорят, мозг там извилины есть, да, ну и вот так вот, я уже, извините, так буду говорить, ну типа могут быть такие всякие, знаете, закрутасы, вот какие-то такие большие, да. А у нас Знаете, как иногда люди говорят, у этого человека одна извилина, и та под линейку проведена. Уж извините, так, ну просто, чтобы было нам понятно, о чем я сейчас говорю. И вот у нас извилина, она не извилина, а прямая линия, да? А вот эта вот мысль, глубина, она как бы такая извилистая, заковыристая, да? То есть она глубокая по своей сути. И вот как вот это вот, так будем говорить, как пружина вроде, вот это я говорю, извилистая такая, извилина, да? Как она, ну, если она как пружина, как стальная, да? Вот как она может в эту прямую, как говорится, извилину, если ее можно так назвать, она может вместиться. Она туда не входит. Не совпадают вот эти все изгибы. Так вот, вот это выражение, что не вмещают, обозначает не понимают, не способны это понять. Ну, тоже интересное выражение. Но кому дано? Естественно, вопрос, а кем дано? Ну, понятно же, Богом, Христом, да? Тогда следующий вопрос. Ну, почему вот мне не дано, а вот рядом человеку дано? Почему такая несправедливость? Почему Бог ему дал, да, а мне не дал? Ну, ответ может быть и короткий, и более обширный такой, да? Помните, да? Просите, и дано будет вам. Помните, да? Но просите неотступно, стучите, и отворят. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть, если ты делаешь, если ты последователен в этом, да, если ты целеустремлен, ты достигнешь. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, ты выйдешь на результат, ты получишь это. Ну, мы с вами еще говорили о том, что душевный не разумеет того, что от Духа Божия, да? Помните, да? Не так давно мы вспоминали эти слова. Душевный – это человек, который живет чувствами. Это эмоциональный человек. Это человек, у которого разум не управляет его естеством. У него голова, как тоже не очень красиво сказать, но получается вроде как вешалка для головного убора. Вот вы видите, да? Ну, я так назвал некоторые причины, почему мы не понимаем то или иное слово. Да дело в том, что мы не вникаем, мы не рассуждаем, у нас не возникают вопросы. Если возникают вопросы, мы не задаем их. Мы, если возник вопрос, не ставим цель все-таки выяснить для себя, почему я должен в это верить, если я его не понимаю. Мы приходим в церковь, у нас вопросов нет. Да у нас, в общем-то, и практики такой нет, чтобы пастор говорил, давайте задавайте вопросы, какие у кого есть, я буду сейчас вам отвечать. Вообще это не практикуется. И не практикуется не потому, что там, ну, какие-то есть такие причины, какие-то уважительные, да, а не практикуется по одной причине. Много нестыковок в Писании у тех, которые выходят за кафедру и как бы от имени Божьего что-то объясняют, да? Далее могут задать какие-то такие вопросы, на которые он не ответит, или ответит такое, что у людей волосы на голове дыбом станут и скажут, слушай, что ты городишь? Поэтому давайте не будем вникать, давайте будем верить. Ну вот, к чему мы, в общем-то, и пришли, да? Так вот, обратите внимание. Тема вот по этим текстам какая затрагивается. Христос говорит, кто разведется с женою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Ну, прелюбодеяние, обратите внимание, это уже так будем говорить, физическое совокупление с другой, допустим, там, женщиной или женой чьей-то, да? Ну, это как бы речь идет о похоти. Но обратите внимание, начинаются слова такие, кто разведется. Ну, развод чего? Мы, знаете, как говорится, там то не так в ней, то и это не так в ней, это мне не нравится, да? А вот я вначале сказал, почему мы должны вникать в себя. Какие мотивы зачастую у нас, внутри нас живут, когда нам хочется, ну, с женою, и с мужем это в равной степени одинаково, да, а если нам кому-то хочется с женой своей развестись. Ну, это я сейчас говорю так современным языком, раньше вроде как жена не могла развестись, это муж мог, Он берет замуж, он, как говорится, и в отставку ее отправляет, да. Сегодня у нас, как говорится, демократия, сегодня у нас свобода, да, и, как говорится, женимся, разводимся в гражданском браке, потом уже вроде и не разводимся, потому что и брака, в общем-то, не было, непонятно вообще, что творится. Но я вам хочу сказать, мы должны задуматься, что нами движет, когда мы разводимся. Действительно ли характер, ну, такое тоже может быть, это не исключается, и зачастую это причина. А ведь бывает же и, как говорится, другой мотив, да? Ну, женился, была красивая, была стройная, проходит время, детей нарожала, да и сама как-то так, знаете, извините, потеряла все, как говорится, формы привлекательные, ну и уже, как говорится, носом муж ворочит, да? Ну, потом уже не любовь, нету же ласки, нету нежности, нету теплоты, начинает придираться, а потом, говорится, я тебя отправляю в отставку, я тебе даю разводное письмо или там развожусь с тобой, да? Так вот Христос как бы говорит, вот ты если женился, да, то ты имеешь определенные обязанности. У тебя должен быть определенный мотив. Зачем ты это сделал? Ну, возраст подошел, ну, похоть у меня тут такая, как говорится, неуемная. Надо же где-то ее, как говорится, задействовать, да, или употребить. Вот потому и женился. Вот она мне понравилась, меня к ней потянула, не знаю почему, но потянула, как говорится, как железо к магниту или как муху, знаете, к чему. Христос говорит, кто разведется, вот ты женишься, думай. Но если ты потом будешь разводиться, и, слушайте, единственная причина для развода допустимая, да, прелюбодеяние. Но если ты разведешься не за прелюбодеяние и женишься на другой, ну, вроде официально, да, вроде ж не то, что там официально в браке с женой, а тут, как говорится, неофициально, тихонечко, вечером на ночь глядя, говорит, устроился ночным сторожем, а работает, сами знаете, где, да? Так вот, обратите внимание, кто разведется и женится, кроме вины прелюбодеяния, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть, другими словами, совершает грех, ну и, как говорится, я сейчас не буду это объяснять, я уже говорил на эту тему. И как бы что следует? Ну, прелюбодеи, воры, пьяницы, Царство Божие не наследуют. И слушайте, говорят ему ученики его. Я не говорю о фарисеях, которые там, может быть, присутствовали. Да? Ученики говорят, если такова обязанность человека к жене, не идет речь об обязанности там, жены. Они говорят, если у меня, человека, такая обязанность к жене, то лучше не жениться. Тут же вопрос возникает, ну а что ж ты женишь? Ну не женись. И, как говорится, не как было сказано богатому юношу, продай, раздай имущество, и давай иди за мной, и будешь иметь, как говорится, все привилегии Царства Небесного. Вы думаете, когда ученики говорят, что вот это вот лучше не жениться, вы думаете, что они не хотели жениться? Ладно, не будем жениться, да нас это, как говорится, не беспокоит, нас это вообще не тянет, да, да мы вообще такие настолько свободные люди, да. Нет, они это сказали не потому, что были свободны от похоти, не потому, что у них вообще не было желания жениться, потому что они были, ну, видите ли, настолько деревянными, что, как говорится, и желания никакого не было, да. Можно было бы эти слова еще немножко перефразировать. Но Бог говорит, вот это не ешь, вот это вредно, вот этим, как говорится, человек скажет, а я хочу вот это, а ну раз такая обязанность, вот это не ешь, а я люблю, вот такое вредит, а я люблю, да лучше вообще не буду есть. Ну, это приблизительно такой же самый пример. Но неужели человек не будет есть? Будет. Неужели человек не захочет жениться? Да в основной своей массе 99,999% будут жениться, как бы что ни говорили. И Христос говорит ученикам, не все вмещают слово сие, но кому дано. В данном случае ученики не вмещают. Ну, когда Христос говорил о том, что ему надо пострадать и быть распятым, да, умереть, они тоже не вмещали. И многое чего, о чем Христос говорил, они не вмещали. Ну, возьмите те же слова, что кто хочет быть большим, да будет слугою, да. Они вот сидели, слушали, они все равно хотели каждый быть большим над своим собратом. И дальше Христос говорит, ибо есть скопцы. Ну, уже извините, кастрированные, так я уже так скажу, может быть, кому-то будет непонятно, да? Есть скопцы, ну, поймите, скопцы я в общем сказал, но тут пишется, есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. Ну, то ли, как говорится, отсутствуют некоторые органы, то ли человек от чрева матерного не способен к деторождению, ну и к вот таким вот, будем говорить, сексуальным отношениям. Есть скопцы, которые из чрева матерного родились так. То есть физиологически, как говорится, не способны, и их и не тянет, как говорится, и все понятно. Есть скопцы, которые оскоплены от людей. Обратите внимание, ну, есть скопцы, это евнухи, да? И евнухи это были мужчины, они, как говорится, были начальниками над гаремами каких-то там султанов, царей, да? Ну и чтобы, не дай бог, чего-то не произошло, и эти евнухи тоже, как говорится, не решили размножаться там в царском гареме, да? Было условие, значит, если ты идешь на эту работу, то, как говорится, тебя надо, как говорится, кастрировать. Чтобы ты тут ничего не натворил в моем царстве. И слушайте, и есть скопцы, только не подумайте, что это буквально, речь идет буквально вот взять и оскопить себя. Я приведу вам пример, чтобы вам было понятно. Апостол Павел не был женат, он был как бы скопцом. Не подумайте, что он прошел некую медицинскую процедуру, он просто, все физиологически нормально, он решил свою жизнь посвятить Богу и спасению людей. Он был скопцом. Так вот написано, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, это он говорит ученикам, кто может вместить, да вместит, а кто не может, ну, а как ты вместишь то, что не вмещается, если ты еще не созрел, если ты еще, как говорится, не настолько углубился, ты не поймешь, ты не вместишь эту мысль. Ну, далеко, чтобы не ходить, Христос был скопцом, да. Он прошел какую-то медицинскую процедуру? Нет. Он нормальный человек, как говорится, без всякого изъяна. Но я сейчас не буду вдаваться глубоко именно в эти детали, да, но он лишил себя возможности ради каких-то высоких целей, да, лишил себя возможности, как человек, будучи в человеческой плоти, иметь жену, иметь детей, ну и иметь вот удовлетворение вот таких, будем говорить, естественных, человеческих, там, я не знаю, потребностей или похотей, да, как хотите, так и называйте. Он тоже был скопцом. Павел, вот Христос были скопцы, только не оскоплены физиологически. Они имели какие-то более высокие моральные критерии, ну, своей жизни. Они понимали важность духовного над плотским. Они понимали, к чему это все приведет, да. Если этим заниматься, помните, Павел пишет, что а то, о чем вы мне писали, то лучше вообще не касаться женщин. Помните, да? Потому что если будете касаться, то появится похоть, да, привычка, ну, своего рода как наркотик. Дальше этот наркотик будет вами управлять, вы будете как рабы. И дальше написано, а мне вас жаль. Поймите, вот Я читаю просто тексты, которые относятся к тому, о чем мы с вами говорим, о Царстве Небесном. Я вовсе сейчас не проповедую то, что вот мы должны быть скопцами, все до единого, да. Я тоже не скопец, да, так что, как говорится, я думаю, вы меня тоже правильно поймете, чтобы не возникал вопрос, а чего ж ты женат, допустим, да. Ну, уже женат, тут нечего рассуждать. И многие из нас такие же, да? Но я к чему это говорю? Мы с вами читаем вот эти слова. И мы как бы говорим, вот, допустим, вчера мы говорили, и тут тоже есть такой текст, я его, наверное, буду повторять и в этой теме, да? «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Мы не должны быть рабами какой-то похоти, чтобы похоть нами управляла. Вот слова Христа, который говорит, кто разведется с женой не за прелюбодеяние, тот прелюбодействует. Он как бы дает понять, что в основном мотив вот такой. Похоть вот эта. И сегодня, вот, особенно гляньте на наших артистов, на нашу эту богему. Не знаю, что она богемой называется, да, но я говорю, вот гляньте на нашу эту культурную так называемую богему, да. Женится, переженится, все время что-то не хватает, уже, я говорю, по 5, по 10 браков, и учтите по браков, это хорошо, если браков, а не просто внебрачные связи, да. Все время что-то хочет, он уже дед престарелый какой-то, нет, ему надо какую-то 20-летнюю бабушку, чуть не сказал, девушку, да. И вот ему все время хочется, он такой активный, все начинают, ой, вы молодец, ну, глянь, 80 лет уже с лишним, да. И вот и нашел тебе вот такую вот, не знаю, как сказать, там, ладно, не буду говорить, чтобы никого не смущать. Но я к чему это говорю? Что движет человека? Ведь в основном похоть. Чего я женюсь? Почему я полюбил вот эту девушку или вот эту женщину? Вы знаете, редко кто смотрит на душу, редко кто смотрит на склад ума, редко кто смотрит хозяйственное, нехозяйственное. Особенно в нынешнее современное время, да, парень, мужчина смотрит, насколько женщина сексуальная. Если она сексуальная и вызывает у него похоть, он это называет любовью, а я говорю, это, знаете, как говорится, кобелизм, жеребячество, жеребец. Увидел, и сразу любовь появилась. Но, так говорит, на ровном месте, особенно чем более раздетая женщина, тем больше любви появляется, да. Извините, что так говорю, но просто, чтобы было всем все понятно, да. Вот это движется. Далее, разводятся. Ну, естественно, если просто она показывает, как говорится, что у нее есть, а у нее кроме тела больше ничего нету, я правом имею в виду там про стыд, про совесть, про порядочность, про семейную какую-то ответственность, да, и он видит в ней только вот предмет удовлетворения своей вожделенной, своих вожделений, да, ну, понятно, что ума в обоих нету, ну, понятно, что любви как таковой быть не может, я имею в виду настоящей, серьезной, да. Ну, понятно, что характеры совсем, как говорится, безбашенные, да, и характеры, и люди, ну, и понятно, что долго не проживут. Да и понятно, что если он женится на размерах, то через время размеры меняются, счастья уже нет, и надо искать другие размеры, которые бы меня удовлетворили. Вы, наверное, слышали о том, что вот есть такие свингеры, наверное, слово «свинья», я так понимаю, да, ну, ладно, это я так, конечно, с юмором говорю, да. Свингеры договариваются, это такие, знаете, сексуальные тусовки, когда могут договариваться две семьи, ну, у них уже, как говорится, любви нету, все, как говорится, приелось, все размеры все известны, как говорится, надо разнообразие, ищут там, знаете, муж с женой ищет дополнительного мужчину или дополнительную женщину или две семьи. Вот они встречаются, там пьют кофе, а потом занимаются, ну, чтобы разнообразить и скрасить свою жизнь. Я это к чему говорю? Вот эти прелюбодеяния, вот эти извращения, вот эта вот безответственность, да, вот эта сексуальная распущенность, вот это куда ни гляньте, заметьте, это все говорит о том, что из нас делают, извините, кобелей и сучек. чтобы мы только этим жили, чтобы мы только этим были управляемы, чтобы мы были своего рода, кто-то сел на иглу наркотическую, а мы кто-то на бутылку сел, а мы сели на секс, у нас секс – это основа нашей жизни, это фундамент, это основной инстинкт нашей жизни. И я вам хочу сказать, вот это вот, это было и раньше, ну, может, не в такой степени, да, так раньше об этом не говорили, да, заповедь была не прелюбодействовать, да, слова Христа тоже были, кто посмотрит с вожделением, но кто читал там, кому это все нравилось, да, вслух это нельзя было, а тайком это все равно людей к этому тянуло. И читая вот эти слова, на что хочу обратить ваше внимание. Мы же должны задуматься, почему мы женимся. Мы должны задуматься, к чему мы, что нами руководит. Что мы любим в этом человеке. Извините, я человек иногда бываю слишком простой, да. Иногда люди такие вот стоят, тоже такие наивные, которые ничего не могут вместить. И им надо какой-то такой, знаете, вот у них прямая извилина, и мне надо вот такую тоже какую-то извилину прямую им, прямо вот так что-то сказать, чтобы они поняли. Саш, ты знаешь, вот, а я вот эту вот девушку там или женщину, ты знаешь, я ее так полюбил, я так полюбил, я вот стою, ну, если так что-то говорить пространно, библейскими речами, он не поймет, я просто говорю, каким местом и в какое место ты ее полюбил. Тогда он на меня так стоит, и я смотрю, что вошла моя прямая мысль в его прямую извилину. Ну, говорю не потому, что там, ну, знаете, как говорится, грубиян, и хочется что-то так сказать, подколоть. Но иногда вот надо человеку вот так просто сказать, чтобы он понял, кто он, чем он любит и в какое место. Некрасиво, но точно. И многие говорят, Саша, ты знаешь, я вот как ты, как тогда сказал, так только я, как говорится, полюблю женщину, и сразу твои слова. Я говорю, о, Дух Святой, значит, видишь, тебе слова мои напоминают. Значит, я правильно тебе сказал. Он говорит, сразу всплывает и место, какое у меня, и место, какое у нее. Все, говорит, я сразу начинаю понимать, что потом Саше не надо задавать вопросов. Почему я не могу с ней вот договориться? Я ей слово, она мне 10. А я говорю, ты какое место любил? Ты что, не понимал, что с тем местом договориться очень тяжело? Все, говорит, вопросов у меня больше нету. Ты так сказал, что мне, как говорится, на всю жизнь врезалась в мою память. Хотя она у меня короткая, но это почему-то не забывается. Так вот, смотрите, к чему вот, вот эти слова Христа? Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. А Царство Небесное, как мы с вами говорили, это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Царство Небесное, вот как я говорю по пятницам, тема, да, хочешь быть счастливым, да, все в твоих руках. Чтобы быть счастливым, я должен, вот вчера я как раз говорил, я должен быть свободным от похоти. Похоть не должна мною руководить. Фактически, я вам так хочу сказать, уже извините, Бог создал мужчину и женщину не для того, чтобы они занимались сексом. Занимаются физкультурой. Сегодня говорят, заниматься любовью. Любовью мама не занимается любовью с ребенком, она любит. Мама не занимается любовью с мужем. Если занимается любовью с мужем, это сегодня называется одним нехорошим словом, я его не буду употреблять. Но вы знаете, его все знаете, да? Я не буду говорить, но вы же его знаете, и в мыслях вы его тоже скажете. Хотя мне вроде как нельзя это говорить, да? Если жена любит мужа, то она не занимается любовью, занимаются физкультурой, и занимаются еще кое-чем. Но любовь – это теплота, это доброта, это сочувствие, это милосердие, это сострадание, это любовь, которая не превозносится, не гордится, не ищет своего. Вот этим заниматься нельзя. Занимаются какими-то упражнениями. А это состояние души. И Бог, когда сотворил мужчину и женщину, он не сотворил, чтобы они занимались сексом. Вот, будем говорить, сексуальное влечение – это вот как в природе, в дикой для размножения. Конечно, мы уже далеко, как говорится, ушли от того рая. Конечно, из поколения в поколение у нас тут, как говорится, поколение и поколение, как говорится, перед нами, да. Мы уже испорчены, как говорится. Нравы наши далекие, как говорится. Мы уже, как говорится, как алкоголики, которые не могут без выпивки, как наркоманы, которые не могут без дозы. Так и мы, вот весна, вот реклама, вот телевидение, куда ни глянь, жарко, женщины оголились, мужчины тут тоже начали заниматься культуризмом, тоже уже стринги подевали, да. Как говорится, вот живем в таком развратном мире, где это у нас, как говорится, уже такая естественная среда обитания, где у нас, естественно, возбуждают умышленно, я считаю, что это не просто так. Те, которые наверху сидят, как говорится, на вершине пирамиды, они понимают, что они, как говорится, человечеству предлагают, да. Но, тем не менее, как говорится, мы живем как рыба в воде, так мы вот в этих похотях и страстях, которые нас со всех сторон окружают, и мы портимся. На нас это влияет, и мы уже сегодня, как говорится, ну, просто так, там, ну, даже просто девственность сохранить для нас – это уже проблема. Ой, знаете, как говорится, весна, коты кричат, хочется, что делать надо. Нехорошо быть одному, сам же, как говорится, сами понимаете, кто сказал, да. И вот, вот эта похоть в основном движет нами, почему мы ищем ночные клубы, ну мы, я не говорю верующие, да я вообще говорю, да, кому-то ночные клубы, кому-то женское общество нравится, женщинам нравится мужское общество, сразу улыбаются, поправляют волосы, кто-то грудь поправляет, кто-то плечи расправляет. Ну, вы сами, я это к чему говорю, чтобы мы просто поняли, что нас влечет друг к другу. И чего мы женимся? И чего потом, как говорится, любовь пропадает? Да потому что мы меняемся, стареем, болеем, хереем, да. Ну и сами понимаете, как говорится, любовь начинает пропадать. Разводимся, увидели более красивую или более красивого, ну и более состоятельного, там еще какого-то, да. И, как говорится, вот Христос говорит, кто разведется, кроме вины прелюбодеяния, это только допустимая причина для развода. А вообще, если бы у нас мы не жили похотями, я вам я не говорю там в идеале, ну просто хотя бы так, если бы не похотями мы жили, да, то у нас бы разводов бы, говорю, ни на один порядок бы уменьшилось. Семья стала бы крепче, если бы мы не на плоть смотрели и не плотью были движимы. Если бы мы видели человека, ну кто-то скажет, ну хорошо, а вот если бы... Ну вот, допустим, да, я буду смотреть на человека, на красивую душу, а если ее нету? Ну, знаете, один известный человек сказал такие слова, чем там быть с кем попало, то лучше быть одной. Ну, есть же люди, которые понимают, да, но если у нас какие-то высокие моральные цели, да, ну, просто так вот жениться на человеке, у которого, или выйти замуж за человека, у которого нет ума, нет порядочности, нет ответственности. Ну, просто потому, что вот хочется, ну, извините, ну, какой же это все-таки брак? Ну, какое же это все-таки царство небесное, если мы верующие? У нас вообще, как говорится, именно секс скрепляет нашу семью. Ну, ладно, уже пусть скрепляет, я уже тоже, как говорится, я человек, я могу понять других людей. Ну, пусть скрепляет, но пусть уже тогда хоть на сторону никто не ходит и даже не посматривает. Ну, уже ладно, пусть вот этот леденец, вот эта конфетка, ну, пусть она уже будет для скрепления семьи. Но я вам должен сказать, это еще не то, к чему мы верующие стремимся, и не та цель, которая нами поставлена, пред нами поставлено Христом. Если, вы понимаете, вот есть человек уже, извините, я вот буквально на днях родил одну такую мысль, говорю, только эволюция могла создать обезьяну, которая называется человеком. Вот такая, как говорится, мысль мне пришла в голову, да, вот до чего человек опустился, я уже говорю, в обезьяну превратился. Только эволюция, да, но Бог такое не мог создать, да. И вот похотливый животный такой, знаете, инстинкт им движет, секс, поесть, удовольствие, помните, хлеб, зрелище, да? Вот мы превратились в обезьяну, мы превратились в животное. Это действительно вот эта эволюция делает. Бог такого чуда не мог сотворить. Вначале Бог совершил все, сделал все совершенным. А люди пустились во многие помыслы. Это назвали эволюцией, и вот так человек превратился в обезьяну. Фактически, если бы у нас Царство Божие, это вот мы говорили с вами, поступайте по духу. И вы будете, живите разумом, не живите похотью, не превращайтесь в животное, и вы будете счастливым человеком. Ну, нет умного человека, ну, я же с интеллектом, я же с мозгами, я же с Богом дружу, да? Ну, я не пойду просто так, извините, чтобы меня или я кого-то, да? И назвать это семьей, это не семья, там толку все равно никакого не будет. Но если есть человек, такой нормальный порядок, женитесь, двоим в любом случае, если есть взаимопонимание, женитесь, это всегда благо, если два человека есть. Ну, кто-то скажет там, ну, а сексом можно заниматься или нельзя? Я говорю, ну, вы знаете, вот мне давать разрешение, да, можно, да, ну, сами понимаете, это глупо. Я по-другому скажу. Это не возбраняется в браке. Об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам 7 главы. Но должно быть там, помните, упражнение в посте и в молитве. Должны быть, то есть, ну пришли мы такие, ну, чем блудить и разжигаться, смотря на кого-то, то лучше вступить в брак, как Павел пишет. Но вступив в брак, тем более, если мы верующие, мы должны стремиться к Царству Божьему. Бог не говорит, вот сегодня вы все, вы уже, как говорится, должны быть, все, тютель, не чуть-чуть, как говорится, да? Ни делом, ни помыслом, все. Хотя написано в той же главе, Павел пишет, возлюбленные, последнее время. И имеющие жену должны быть, как не имеющие. Ну, здесь не говорится о том, что все должны быть такие. Он говорит, что тоже там... Один так считает, он вмещает, а другой не вмещает. Один уже пришел, созрел, другой еще не созрел, да? И поэтому нет единого правила. Но все, ставшие на путь постижения, достижения Царства Небесного, должны понимать и понемножечку каждый в своем классе, там, помните, как говорится, я уже так будем говорить, перерывы. Пост, воздержание, там, молитва. Ну, есть же причины, когда ну, надо просто от этого воздержаться. И так постепенно развиваясь, возрастая, умнее, становясь более духовными, у нас все-таки предпочтение, любовь к душе человека будет увеличиваться, а плотские похоти, они будут уменьшаться. И если не останавливаться, если есть вот это духовное совершенствование, да, мы придем к тому, что, как говорится, на небе, но не будем мы ни жениться, не будем замуж выходить. Я вам должен сказать, что нет, не получится так, что перед тем, как заберут нас на небо, если заберут, конечно, да, то нас, извините, каким-то образом там духовным или физическим кастрируют, чтобы нам не хотелось ни жениться. Нет, вот какие мы здесь, чего мы достигнем, да, я имею в виду состояние души, состояние нашего характера. Вот такими мы попадаем в Царство Небесное. Мне один как-то человек сказал такую мысль. И ты знаешь, вот мне нравилось вот рассуждение библейское. Я вот тебя слушал. Ты знаешь, вот все хорошо. Ты знаешь, до одного момента дочитываю я до того, что на небе не будут, в общем, ни жениться, ни замуж выходить. И будут как ангелы. И он говорит, ты знаешь, Саша, у меня, в общем, пропало желание туда идти. Я говорю, слушай, ну, то, что у тебя пропало туда желание, это, в общем-то, хорошо, ты не будешь обижаться, если тебя туда не возьмут. Бог просто скажет, у тебя желание пропало, ну, в общем, ну, чтобы ты не мучился, не страдал, в общем, оставайся здесь, тут будет жаркое море, океан такой, ну, согреешься здесь и просто навсегда уйдешь. Ни ангелом, ну, никем не будешь, да? Я это к чему говорю? Человек живет сексуальными похотями. В общем, он согласен с истиной. А когда доходит разговор до того, что будет на небе, а он, обратите внимание, он раб вот этого, вот этой похоти. И ему небо становится тюрьмою. Его как будто бы Христос говорит, ты знаешь, если я тебя не оскоплю, ты туда не попадешь. Но нет, Христос этим не будет заниматься. Обратите внимание, есть скопцы, которые сделали сами себя. Не подумайте про ножницы, не продумайте про операцию. Речь идет о том, что это в сознании происходит. Бог же нас не создал скопцами. Создал нормальными мужчину и женщину. Чтобы было, как говорится, возможность размножаться. Но Он не делал нас скопцами. Это мы должны понимать. Если мы идем в Царство Небесное, не этим мы должны жить, не это должно нами управлять. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И если бы мы, то есть я имею в виду, что это воздержание. То есть это как, смотрите, в еде надо воздержание, но вроде бы Бог создал чрево, Бог создал пищу. Вот чрево, вот пища, вот рот, вот зубы, вот язык, есть все ферменты необходимые, да? Да, но это же не значит, что, в общем, ну, если Бог создал чрево, давай и пищу, ну, давайте, как говорится, превратимся в свиней, будем набивать свое чрево, будем лежать и будем, как свиноматка, лежать, ну, в Царстве Небесном, да, в раю. Я думаю, вы понимаете, воздержание – это плод Духа. Помните, да? Плод Духа, там перечисляли любовь, радость, мир и воздержание. Почему? Но человек понимает, что чем больше не воздерживайся, тем больше становишься зависимым от этой похоти, тем больше ты являешься рабом, и тем легче тобой управлять. Но в конечном итоге, обратите внимание, ну вот воздержание от труда надо, надо. Ну хорошо, давайте будем воздерживаться и просто не будем работать. Не будем даже двигаться, будем силы свои сберегать. Ляжем на постель, 3 года пролежим. Я вам хочу сказать, за 3 года можно просто умереть за то, что мы воздерживались от работы физической. То есть воздержание в словах надо, воздержание в сне надо, в труде надо. То есть разумные какие-то должны быть пределы. Я как-то приводил пример. Не знаю, помнит кто, не помнит, да. Иду как-то на рынке, идет женщина, за ней идет огромнейшая немецкая овчарка. Я таких размеров не видел. Несет сетка, авоська такая, ну сетка, да, с картошкой. 10 килограмм картошки. Она идет, не прогибаясь. Вот так несет, как будто бы, знаете, там, я не знаю, бутерброд на подносе. А она идет, женщина, идет, подходит. Собака идет сзади, без поводка, без ошейника, идет за ней, она подошла там, к какому-то продавцу, собака ложит сетку и смотрит, я вам хочу сказать, взгляд человека умного у немецкой овчарки. И она смотрит влево, вправо, чтобы к хозяйке никто не подошел, какой-то воришка. Смотрит, но люди проходят, собака не реагирует. Она отошла, я просто говорю, извините, я такого размера немецких овчарок не видел. Это я вам сейчас к чему хочу сказать. Кому-то тоже, кто-то вместе, да кто-то не вместе, да. Но я спрашиваю, я говорю, а почему она такая большая? Это, говорит, элитная порода немецкой овчарки. Я говорю, а что это такое? Ну, есть там с дипломами на выставках чемпионы какие-то. Ну, то, говорит, не то. Это элита среди тех. Я говорю, и в чем эта элита заключается? Вот почему она такая большая? И вот ответ такой. Кобелям за всю жизнь разрешается 3 раза иметь случку. Поняли, о чем я говорю, да? Контакт с собакой женской особи, да? Сучки разрешается только 2 раза за всю жизнь. Вы слышите, да? Принести потомство. И вот потому вся сила идет в потомство. Они здоровые. Они особого интеллекта, особого ума, особого воспитания. И физически они отличаются от всех. А вот теперь гляньте. И вот продают немецких овчарок. Величиной и размерами с лисицу. И как я помню, в советское время едет ЗИЛ-130 грузовик, да? Колеса, значит, машина едет прямо, а колеса немножко вот так смотрят туда, но машина едет туда. И вот смотрю на какую-то немецкую овчарку, бежит вот такая боком как-то, бежит прямо, а сама вроде как, говорится, немного в сторону. Ни формы, ни размера, ни мощи, ну ничего нету, лисица и все. Ну только шкуры нету той. Это я к чему вам говорю. Вот с собаками вроде понятно. Про тех же собак, если уже, как говорится, сказать, да. Была немецкая овчарка, дети были маленькие, папа хотим какую-то собачку. Ну ладно, купили маленькую овчарку немецкую. Хорошая такая, все. Ну, к ветеринару, прививки, ветеринар говорит, не кормите свиным мясом. Почему? Ну, говорит, просто овчарка потеряет интеллект, превратится в дворнягу по интеллекту. Я никогда об этом не слышал, не знал. Говорю, слушайте, так собакам нельзя, чтобы интеллект, как говорится, у вас не это, у собаки не понизился, да? А людям можно? Ну да, тут о каком интеллекте мы вообще говорим? Если нами движут инстинкты, ну так, извините. Я сейчас там не то, что прямо, как говорится, все из-за свинины, да? Ну я просто говорю, человек, который любит вкусно покушать, гурман так называемый, да? Вот обратите внимание на взгляд этого человека, на интересы этого человека, на кругозор этого человека, и вы поймете, да. Как говорится, еле-еле, знаете, извините, некрасиво скажу, я говорю, глаза вылупились. Я говорю, вы когда-нибудь видели свинья, когда голодная, взгляд свиньи, и когда она наелась и лежит, взгляд тупой, склерозный, как у некоторых очень пожилых людей, которые задают иногда глупые вопросы, спрашивают, слушай, а я живой или нет? Это я вам привожу такие примеры, чтобы мы просто поняли. Воздержание – это нормальное состояние. Я не говорю, все, завтра, как говорится, все завязываем, там все прекращают. Я не об этом. Я понимаю, что это не то, что так, знаете, как говорится, издал декрет, и все. Завтра все равняйся смирно, равнение направо. Нет, не об этом идет речь. Речь идет о том, что мы должны делать себя скопцами. Ну, вы поняли, духовно. Мы должны какое-то воздержание иметь. И это неплохо. И не надо там слушать их врачей или этих рвачей, которые говорят о том, что это очень полезно. Нет. Вырождается человек. И все больше и больше болеет, потому что все его силы уходят, извините, не в ту сторону. И еще раз напоминаю, что такое скопцы? Это люди, которые недвижимы, да, могут быть сексуальные отношения в браке, в законном браке, да, могут быть. Но эти люди не живут этими похотями, и они не рабы этих похотей. У них есть некоторые более высокие цели. Они видят друг друга человека, а не предмет сексуальной утехи. И вот это тоже путь к тому, что мы называем Царством Небесным. Царство Небесное – это состояние счастья. Царство Небесное, ну вот обратите внимание, я вчера тоже немного говорил на эту тему. Если я живу только сексом, не дай Бог жена заболела, или не дай Бог я заболел, жена здоровая, а секса хочется, а мы зависимы, вот оно и несчастье. А как же тогда жить? Ну, тогда надо либо куда-то налево ходить, либо направо ходить куда-то, либо вообще никуда не ходить и чем-то заниматься. Вы понимаете, да? А чего прелюбодеяние? Вот он неспособный, вот она неспособна, ей нельзя, ей врачи запретили, а мне куда податься, бедному? Такая психология у нас. А это не свойственно человеку, тем более не свойственно христианину. Царство Божие – это не секс. Царство Божие – это не объедание, да? Не обжорство. Царство Небесное – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Если я раб какой-то страсти, у меня не будет ни праведности, я пойду налево. Не будет мира, потому что мне что-то не хватает, вы знаете, да, капризному ребенку дай то, что ему надо, он счастливый, забрал, он несчастный. Вот так и мы. Есть у меня то, что удовлетворяет мою какую-то похоть, я счастливый. Нет, я несчастный, я капризный, как этот ребенок. Вот эти слова, кто может вместить, о чем говорят? Ну, кто-то может и не уместить. Но, тем не менее, выслушать надо. Об этом написано в Писании, и это нельзя пропускать мимо ушей тоже. Так же, как я говорю, воздержание в еде, воздержание в покупках, воздержание в словах. Ведь там, где мы не воздерживаемся, все оборачивается для нас бедой. Все оборачивается против нас. Потом мы говорим, что у меня такая жизнь. Наверное, такая судьба. Нет. Таков, наверное, это все-таки даже без наверное, это мой выбор. То, что я выбрал, то, что я посеял, то я и пожал. Еще одно место Писания, Матфея 19 глава, с 10 по 14 стих. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». На что я хотел бы обратить ваше внимание? Ну, вы знаете, некоторые, толкуя Писание, пришли к таким выводам, что дети, вот какие бы они ни были, неважно, от кого родились, неважно, какой характер, неважно, какое воспитание, вот если ребенок умирает, он ангелом становится на небе, то есть ребенок это, в общем, что-то святое, неважно, какое это святое, но сразу, если умирает, то он ангел, ну, становится ангелом там на небесах. Ну, вы сами понимаете, что, ну, я понимаю родителей, хочется, чтобы если они умерли, ну, чтобы они спаслись. Ну и кто-то в унисон, как говорится, чтобы поддержать родительское чувство, натолковал такого. Этот текст совершенно не об этом говорит, и о дети, вот, тем более если после смерти, ангелами не становятся. Будет еще воскресенье, а там еще будем, может, будем как ангелы, да, если спасемся, да, может. Если спасемся. А пока что, как говорится, если говорят, человек умирает и сразу там куда-то попадает и кем-то становится, я говорю, вы извините, а куда тогда деть слова Писания о том, что будет воскресение мертвых? А у нас уже все на небесах. Сами подумайте, да? Ну, теперь возвращаемся к тексту. Значит, Христос как бы с кем-то разговаривает, ну, по-нашему говорит, ведет богослужение, стоят ученики рядом, свита его, да? Ну, а дети, вот обратите внимание, дети, ну, были приведены дети к нему, да, чтобы возложил на них руки, да, и помолился. Ну, помеха, как бы, этому богослужению, типа, отойдите, тут более важные дела есть, да. Ну, а родители вот хотят, чтобы вот такое вот было совершено. Я еще должен вам такое сказать, что... Даже это, может быть, основная мысль, которую я с этого стиха хочу вам, на которую я хочу обратить ваше внимание, да. Вот тут есть такие слова: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Тут вроде, обратите внимание, родители подводят, но с этих слов можно понять, что и дети сами почему-то хотели к Иисусу подойти. Их что-то в нем привлекало, и их это тянуло к нему. Ученики не понимали, вот я вот так скажу, вот стоят ученики, будущие апостолы, дети к ним не тянутся. Дети на них не смотрят с каким-то таким доверием. Дети видят, что тут стоят какие-то апостолы преподобные, очень переживающие за чинность и за, как говорится, порядок во время богослужения. От них веет чем угодно, только не Царством Небесным, какой-то напыщенностью, каким-то фарисейством, какой-то черствостью, да и, наверное, какой-то пустотой духовной. Дети к ним не тянутся, а ко Христу тянутся. И Христос говорит: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Это не то, что вот именно такие дети все в Царстве Небесном 100% будут. Таковых здесь имеется в виду, ибо вот такие, как дети, если мы будем такие простые, может быть, даже немножечко наивные, потому что у детей нет еще того ума, и наивность присутствует. И именно вот такими мы, как вот, если мы будем, как вот эти дети, то мы можем наследовать Царство Небесное. Вот тут дети, вот это вот их наивность, вот это их какая-то чистота, вот это их какая-то такая тяга, притягательность ко Христу, вот это и есть состояние Царства Небесного. Конечно, кто-то скажет: вот вы видите, вот наши дети сегодня, вот таковых есть Царство Небесное. Я говорю: вы извините, наши дети тут совсем не пример. Воспитания никакого, капризы какие хочешь. Если идет ребенок современный кому-то, знаете, захожу я в один дом, здороваюсь, и стоит мальчик: здравствуй, дядя Саша. Ну, ему там 4 или 5 лет. Здравствуй. Ему говорят: здравствуйте. Он: здравствуйте, дядя Саша. А ты мне что принес? Мама стоит: да некрасиво, да ты что, как ты это? То есть таковых Царство Небесное, таковых Царство Небесное не будет. А что ты принес? А ты в следующий раз мне что принесешь? То есть ребенок, если любит папу, то за то, что папа ему что-то купит, то есть расчет. Если любит бабушку, потому что когда папа хочет наказать, то бабушка защищает. Если любит маму, то потому что ей можно трепать нервы, и она ему обязательно что-то купит, и с ней можно договориться, она папе не скажет. Нынешние современные дети – это, ой, далеко не Царство Небесное. И таковых не есть Царство Небесное. Речь идет о чем? Что дети, когда тянутся к кому-то, у них нет еще такого ни ума, ни понимания. Они не знали, что Христос – Сын Божий. Они не знали и не понимали, что там небо может есть. Ну, может, кто-то там что-то и понимал, но сами понимаете, на детском уровне. Они не понимали, там будут они по левую или по правую сторону. Они просто видели во Христе доброту, видели теплоту, видели нежность, видели взгляд, который завораживает. Они, знаете, вот есть иногда, кто-то говорит: я вот увидел человека и сразу сказал, вот с этим человеком я пошел бы в разведку. Я говорю: а что ты увидел? Ну, ты понимаешь, вот какая-то ответственность, какая-то порядочность, нету лукавого взгляда, делает все аккуратно, вот, да. Кто-то говорит: вот я как глянул, все, я сразу понял. Бывает такое, вот люди познакомились, первая встреча, и вы знаете, вот как будто бы всю жизнь вместе жили, как будто бы не разлей вода, как будто бы родные братья и сестры или братья там, да, как будто бы всю жизнь были вместе, с первых слов взаимопонимания. И вот я привожу этот пример для чего? Чтобы мы поняли. Христос, вот какой он был, какое его поведение, какое его отношение, какая интонация, какой взгляд. Это все исходило из его богатой души. Душа была богатая Богом. И это было видно во взгляде. Это было видно в интонации. Это было видно в отношении к человеку. Как говорил, что говорил, какими словами, с каким чувством он это говорил. Говорил, да? Дети почему потянулись? Почему их тянуло ко Христу, а не к ученикам? Вот в глазах учеников там и в выражении их лиц было видно, что это жандармерия. А когда увидели Христа, главного жандарма, они просто поняли, что это просто комочек любви, комочек теплота. Ну, я уже так говорю, комочек так по-детски, да? Это тот, кто поймет. Это тот, кто обнимет, это тот, кто простит, это тот, кто протянет руку, поддержит, посочувствует, подскажет, но с любовью. Вот Христос в своем естестве был, будем говорить, наглядным примером Царства Небесного. Вы знаете, вот есть люди, которые обладают некоторым обаянием. Я не говорю там это, знаете, искусственным обаянием, как искусственными ресницами можно кого-то заворожить, да, или обворожить. Вот есть люди, вот есть что-то в них такое, говорят, некий такой шарм, да, вот доброта, вот она излучается, ну, буквально, ну, всеми способами. И взгляд, и мимика, и интонация, дух, с которым человек говорит, чувство, которое человек испытывает в его присутствии. Вот это и есть Царство Небесное. Это я так говорю, чтобы было понятно. И ребенок, вот эти дети, с которыми как бы Христос сравнивает, что им именно таковых есть Царство Небесное. Именно вот такие должны быть взрослые люди, как эти дети. Так вот я говорю, дети тянутся ко Христу, потому что увидели Царство Небесное. Им не надо никакая доктрина для уверования. Им не надо какие-то там сзади тычки, идите к этому дяде, он хороший. Они как бы могут сказать, а мы и так понимаем, что он хороший, нас и так тянет без ваших тычков сзади, да? Их тянет ко Христу, естественно. И слушайте, почему дети, вот эти именно дети, да, Христом используются, чтобы сказать, что таковые дети есть в Царстве Небесном, что похожие на таковых детей будут в Царстве Небесном. Заметьте, нету расчета сесть по левую и по правую сторону, а ученики, обратите внимание, вот эти позы такие, знаете, вот мы же тут по левую и по правую сторону, мы же сядем на креслах, на тронах, судить будем 12 колен. Мы уже такие важные, мы уже такие напыщенные, мы уже такие, знаете, официальные служители, рабы Бога неживого. И заметьте, это не Царство Небесное. Вот приходишь в собрание, да, и сразу видно, кто пастырь. Поза, вы знаете, такая, живот такой вперед, как говорится, выпятился, да, костюм. Рубашка, ну я не против костюма и рубашки, я просто, знаете, вот мы и одеваемся все-таки, исходя из того, что внутри нас к чему есть какая тяга. У нас там внутри есть какие-то свои устои, установки, да. Поведение немножко такое, знаете, чувствуется барское, да, начальник, чтобы знали, начальника надо знать в лицо. Далее, интонация, кто-то подходит, брат, хорошо, сестра, помолимся, такая, знаете, интонация, знаете, как говорится, весть из того света, да? Хорошо, сестра, будем молиться, братья и сестры, знаете, вот такая какая-то интонация, да? Умышленно вам просто говорю, привожу примеры, да? Я без всяких артистических приемов, но чтобы было понятно. И вы знаете, вот не хочется подойти, не хочется спросить. Вот видеть, мы видим какую-то такую напыщенность, какое-то такое чванство, какая-то такая гордыня. Вот нету души, нету теплоты какой-то такой материнской, да? И нас не тянет. Он несет служение, мы присутствуем, я уже несет так вроде как мешок, да? Мы присутствуем на служении, но каких-то личных отношений нету у нас с ним. Ой, брат, спасибо, хорошая была проповедь, слава Богу, все во славу Божию, да, с миром Божьим покинем дом Божий, да, вот что-то такое происходит. Члены совета тоже какие-то такие напыщенные, есть певцы церковные тоже такие, знаете, артисты Погорелого театра тоже такие, знаете, все, ну, поведение такое, что есть дети, это руководитель детских отделов церкви, и, знаете, такая дама, не хочется ничего говорить такого плохого, но, знаете, такая напыщенная, такая официальная, такая училка, знаете, физику преподавала или математичка, да, вот есть такие люди. Я недавно познакомился с одним человеком, я говорю, вы извините, вы не педагог? Да, я педагог. Я говорю, вы не физику, химию? Нет, я в консерватории преподаю. А что вы спросили? Да, говорю, знаете, так чувствуется, что педагог. Чувствуется, знаете, вот учительский тон, знаете, это не Царство Небесное. Царство Небесное – это, заметьте, праведность, Праведность – это святость, святость – это любовь. Любовь – это нежная, теплая, с душою такая открытая, которая может понять, простить, принять, протянуть руку помощи, не осудить, которая все прощает, всему верит, всему надеется, которая не ставит крест на человеке. Это обязательно должно проявляться, вы понимаете, если нет у нас этого проявления. Вот мы не можем, то мы не в Царстве Небесном. Вот роза, да, мы понимаем, вот роза, лепестки нежные, берем рукой, ну такое что-то нежное, рука наша грубая, а вот лепесток, ну просто какая-то нежность. Цвет, обратите внимание, ну такие какие-то постельные тона, такие оттенки, такие цвета. Далее, подносим к носу, там такой аромат от цветочка. У каждого цветочка свой аромат, своя красота, своя привлекательность. Там есть что-то такое, знаете, вот нежное, чистое, такое неоскверненное, естественное. Мы уже далеко не естественные, мы уже такие, знаете, напыщенные. Книжники, в общем, и фарисеи, это, можно так сказать, библейской фразой, да? Напыщенные манекены, которые стоят в салоне мод, да, там одеты в какой-то такой позе, знаете, вот мы на что-то это похожи. Нету живой души, нету живой теплоты, нету живой нежности. Мы слишком официальны, мы слишком далеки от того, что на языке Библии называется Царство Небесное. Так вот, дети тоже были в Царстве Небесном, и два царства соединялось, вот это я так скажу, да приди царствие, вот сидит Царство Божие, Христос там, или стоит пусть, да, и излучается, это не просто слова, он говорит слова, но та теплота, вот то сострадание, вот та нежность, вот та любовь, вот то сочувствие, которое есть в нем, оно как цветка аромат излучается вокруг, образуется вот такая атмосфера. Помните слова? Запах живительный на жизнь. Люди чувствуют какое-то умиление в его присутствии. Я сейчас просто говорю об одной части Царства Небесного. И именно о вот этой теплоте, об этой атмосфере неба, которая должна, если внутри, помните, если возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? То есть, если внутри обида, думаете, вот на этом платье не прогорит? Вы думаете, глаза не меняют взгляд? Вы думаете, мимика не меняется? Вы думаете, интонация не меняется? Вы думаете, просто так рукой мы машем в адрес какого-то человека, типа, ну, тебе, да? Это все от избытка нашего сердца. И если Царство Божие внутрь нас есть, вот в том сердце, да, то точно так же меняется взгляд. Я сейчас говорю, это есть Царство Небесное. Да придет это Царствие, если оно там есть, вот здесь должно быть видно. И миловидность, и красота, и теплота, и нежность, и сочувствие, и сострадание. И как мы сказали, и что мы сказали, и кому сказали, и в какой ситуации. Конечно, это все с мудростью должно быть. Но я хочу сказать, Царство Божие нельзя скрыть. Не может, вы помните, Царство Небесное подобно тому-то, тому-то. Помните, Нагорная проповедь. Блаженны, потому что они в Царстве Небесном. Если они вот таковые, таковые, таковые. Помните там такие слова. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И помните, свечу или там светильник, когда зажигают, не ставят ее под сосуд там, или под кровать, но чтобы светило всем, тогда светит свет ваш пред людьми. Заметьте, у нас может закон дел быть такое. Милостыню надо оказать, так, вот я пришел и оказал. В собрание надо ходить, не оставлять собрание, вот я и пришел. А вот с каким духом я сказал, дал эту милость, но это не важно. А я говорю, Царство Небесное – это не дать деньги, это дела закона. Но дело, которое ты делаешь, оно должно исходить из сердца. Ты в сердце это должен иметь в себе. Иначе это не Царство Небесное, то, что ты дал, то, что ты соблюл, то, что ты там, ну, оказал помощь, да, кому-то. Да, я могу оказать помощь кому-то. Да, могу тело отдать на сожжение, а любви не имею, ну и что? Да, я говорю о том, что я Бога люблю, проповеди говорю, а и любви у меня нету к тому Богу. Допустим, я там сижу, день, смотрю, читаю то, что, как говорится, далекое и от Бога. Все, что мы делаем, так как написано, вот надо делать, но делаем без души. Это называется дела закона. А сердце к этому вообще не имеет никакого отношения. Мы делаем дело, не понимая, что оно должно исходить из сердца. А в сердце в нашем может быть совершенно иное. Могу помогать, потому что надо, Бог сказал, надо помогать. И могу внутри роптать и говорить, когда эти лентяи и тунеядцы уже перестанут тут приходить в церковь. Ну, то лучше не давай. Зачем фарисейством заниматься? Так вот я что хочу сказать, что Царство Небесное – это не субботу соблюдать, а иметь субботство, покой от осуждения греха. Если Дух Святой меня не осуждает, читайте внимательно 4 главу Евреям, да, то я нахожусь в состоянии субботства, потому что покой, если я живу, совесть моя не осуждает, я живу в покое. Это на то, на что указывает или символом чего является суббота. Если я что-то делаю, что я от кого-то прячу взгляд, если я с кем-то не хочу ни разговаривать, ни пересечься где-то по дороге, значит, обратите внимание, есть какой-то грех, я чувствую его присутствие, да? У меня нет мира, у меня нет субботы, и я могу соблюдать субботу, но я субботник, фарисей. Заметьте, субботство для народа Божьего остается. Суббота – это памятник, напоминающий, а субботство – это состояние души, это Царство Божие. Если у меня праведность, мир и радость, если моя совесть меня внутри не осуждает, то, заметьте, я в субботстве. Я соблюдаю субботу, но я не проповедую субботу. Вот суббота, суббота, суббота. Евреи по сей день соблюдают толку. Много ли? Свечи не зажигают. Схитрить, обдурить кого-нибудь. Пожалуйста, тут ничего такого. Мы, главное, вот свечи зажгли до захода, а не после захода. Вот суббота. Праздник, тортик какие-нибудь, там кренделя, да. Ну, вот такая суббота. Я не к тому, что вот я там к ним плохо отношусь. Нет, но это не то. Это не то, на что мы должны равняться. Царство Небесное, заметьте, свет, тогда свет ваш светит. Какой свет? Ну, у нас нету вот здесь, как говорится, фонарика на лбу, как у некоторых рыбаков на ночной рыбалке, да? Свет – это наши глаза. Свет – это наше лицо. Свет – это то, что озаряет любовью нашу внешность, наше лицо. Свет – это дух, с которым мы говорим. Свет – это поступки с духом, который мы делаем. Свет – это должен быть виден, он должен быть ощущаем. И обратите внимание, за Христом ходили люди без всякой рекламы, без всяких мобильных там, телефонов, да, без телевизоров. Ходили толпами, узнавали, передавали, где, в какой день он будет, и народ уже там был. Читаем, сел на лодку Христос, переплыли на другую сторону озера, народ стоит уже ждет. Вопрос, как вообще узнали? Загадка, правда? По тем временам для нас это загадка. Но за ним ходит почему? Свет, кругом тьма. Вот один нормальный человек. Почему за ним ходят? Почему за ним тянутся? Почему даже дети, помните, кричали «Осанна сыну Давидову»? Даже дети кричали, славили. Что-то было во Христе такое притягательное. Заметьте, вот это я сейчас хочу говорить о свете. Вот у нас, извините, если семья построена на сексе, какой свет? Извините, разве раздеться и заблистать, да? Вот это весь свет. А дальше света нет. Дальше угрюмый взгляд. Ну, секс кончился, конфеты кончились. Какое счастье? Нету. И сил уже нету дальше заниматься, и счастья нету. Появились силы, пошли, счастье. Кончилось, все, опять счастья нет. Свет, семья, она должна вот излучать, если любовь настоящая, а эта любовь тоже есть Царство Небесное. Это и взгляд, это и как мы встретили друг друга, Это и как мы обняли, и хочется ли обняться, или не хочется обняться, и хочется пожалеть, хочется голову преклонить там друг к другу, хочется просто посидеть, помолчать, хочется вместе куда-то пойти, да, или не хочется. Это я говорю для того, чтобы мы поняли, что такое Царство Небесное. Родители, дети. Тянет детей к родителям или нет? Это вопрос. Царство Небесное у родителей есть или нет? Родители тянет к детям, хочется им как-то с ними побыть, как-то уделить время, внимание. Это тоже показатель, есть Царство Небесное или нет. Так вот, когда мы скучаем друг за другом, когда нас тянет, когда мы понимаем, что этот человек верный, что он не бросит, что он не предаст тебя, да, что он протянет руку, что он поймет, что он простит, что он не поддержит того, кто будет против меня нападать, когда мы этого человека видим и когда нам к нему тянет, мы иногда не можем это словами все описать. Слов иногда бывает не хватает, у нас, как говорится, лексикон, как говорится, ограниченный, да? Набор слов у нас, как говорится, скудный. Нету таких слов. Но, говорит, я не могу объяснить, но я в его или ее присутствии чувствую себя счастливым человеком. Вот если это атмосфера неба внутри человека, и если кто-то с нами общается, а у нас вот это Царство Небесное есть, если человек с нами пообщался и сказал, что если на небе такие люди, то я хочу туда, все. Это высшая награда, это герой России, хотите, герой Украины, Белоруссии, там чего хотите. Это высшая награда этой страны, которая называется Царство Небесное. Значит, мы многого достигли, если без слов проповедь. Людей к нам тянет. Я вот начал говорить слова Христа, да придет Царствие Твое. Вот Царство, Христос сидит, допустим, да, сидя, разговаривает с людьми. Вот то, что из него исходит, вот атмосфера любви, доброты, мудрость, которая в нем есть, теплота, благодаря которой к нему тянет людей, да, это есть Царство Небесное. А вот дети, заметьте, ума нету, мудрости никакой еще нет. Но они по взгляду, они хотят чего? Теплоты, доброты, нежности, чтобы кто-то обнял, кто-то посочувствовал, кто-то посадил на коленки. Кстати, сегодня это только сделает, так сразу педофилия, как говорится, появится на горизонте, будет обвинение. Вот. Ну, я что хочу сказать, это же нормально, да? Дети тянутся. Заметьте, нету расчета. Вот мы, если идем в церковь и несем служение, появляется такое. Если я пою, так чтобы вот меня похвалили, заметьте, это не Царство Божие. Расчет – это не Царство Божие. Женитьба, замуж с расчетом, что у меня будет красавица и будет хороший секс, или у нее папаня с маманей, как говорится, богатенькие, и я, как говорится, женюсь на этой девушке и, как говорится, стану, ну, соучастником того царствия, которое называется у папани бизнесом, да? Нет, это не Царство Божие, это не любовь, это расчет. Это корысть, это гордыня, это эгоизм, это подло. Если мы хотим быть пастырем, чтобы у нас была зарплата, как говорится, обеспеченность, и работать не надо, извините, это не любовь к Богу. Да, мы будем там говорить, будем маскировать все, будем делать вид, что любим Бога и хотим поэтому быть на служении. Не любим мы Бога. Если появляется конкурент, и мы начинаем с ним спорить, чтобы он не отнял у меня хлеб, а мы говорим это, что это я ревную за чистоту истины, чтобы вы не пошли в заблуждение. Нет, это расчет. Я должен быть вашим главным пастырем. Если любовь к Богу, если появляется человек умнее меня, я должен сказать тебе возвышаться, мне надо умоляться. Все. Это должно быть, вот это любовь к Богу. Если мы служим, ходим в церковь, чтобы просто спастись, это расчет, это не любовь к Богу. Если мы принимаем участие, потому что вот надо принимать, а кто не принимает, тот не войдет в Царство Божие, ну так научили, и мы так поняли, это не любовь к Богу, это закон, дела закона, которые мы исполняем, типа я вот работаю, хожу, плачу, принимаю участие в обряде, пою в хоре, а ты теперь должен мне заплатить, как? Царство Небесное, вечная жизнь, все. А что ты там будешь делать? Мне надо вечно жить. Буду в раю жить, буду лежать, рот открою, что не съем, то надкушу. Все. Поймите, это не Царство Божие. От таких людей никогда не веет Царством Божьим. От таких людей, как правило, чувство такое, знаете, оттолкнуться. Таким людям не тянет ни детей, ни взрослых. Мы говорим, так, фарисеи, все понятно. Вы поняли, на что я делаю ударение? Если мы пришли ко Христу, если мы в Царстве Божьем или Христос в нас, это все должно излучаться из нас. И теплота, и доброта, и любовь, и нежность, и сочувствие, и сострадание. Что хотите, можете продолжать бесконечно, употребляя все слова, которые говорят о самых лучших и самых возвышенных чувствах, которые должны быть внутри нас, и которые должны излучаться, которые должны создавать атмосферу вокруг нас, и эта атмосфера должна быть животворящей и оздоравливающей. Не знаю, кто там слышал, не слышал, да, но говорят, вот вокруг пасеки, не помню, в радиусе какого-то, какого размера радиус, да, что там не живет, просто там вот столько этого, как говорится, продуктов пчеловодства, там столько прополиса, там такой аромат, что в каких-то пределах вокруг пасеки никакая зараза, никакие микробы не живут, все убегают в разные стороны. Вот что-то такое должно быть вокруг тех людей, внутри которых Царство Небесное. И вот я говорю, дети не имеют расчета, дети не хитрят, но я имею в виду, они чисто, вот увидели, чисты, ну вы поняли, какие, я не про современных и не про разный возраст, это определенная категория людей. Действительно, вот есть дети, которые воспитанные, есть дети, которые не лукавы, есть дети, которые такие добрые, чистые, простые, да. Вот о таких детях можно сказать, вот эти дети, да, таковых есть Царство Небесное. И можно поставить этих детей в пример, сказать, что если мы не станем такие, как вот эти дети, нам ничего хорошего не светит. И вот Христос сидит, Царство Небесное, вот дети вот в таком состоянии души, доброты, теплоты, желания, заметьте, никакого расчета, никакой корости, а что ты нам дашь, да? И вот приходит Царство Небесное, это я так... Просто говорю, вот исполнение слов молитвы Христа, да придет Царство Небесное. Вот они дети, вот их простота, вот нету никакого расчета, нет никакой-то хитрости, да, вот желание получить теплоту, доброту, и они сами на это способны. Вот они тянутся, вот одно царство тянется к другому. Алкоголик тянется к алкоголикам. Сексуально озабоченный тянется к сексуально озабоченным. Это все взаимно. Наркоман к наркоману. Фарисей к фарисею. Умный к умному. Глупый к глупому. Злой к злому тянутся. Чтобы кому-то совместно сделать какое-то зло. Заметьте, а Царство Божие, дети Божьи, которые живут вот этим Царством Божьим, они тянутся друг к другу. И что я вам хочу сказать? Могу сказать так из своего опыта что-то, да, но получится вроде как бы и хвалишься, тоже вроде некрасиво, да. Но я вам просто хочу привести пример, воспримите это просто как информацию. Я не добиваюсь ни от кого никакой славы, мне это не надо, да, но просто вот раньше я был в церкви, был там пастырем, да, поначалу, как говорится, никто не тянулся, никого ничего не привлекало, да, был умный, да, был насильником, как говорится, во имя Господне, да, всем все доказывал, был фарисеем из фарисеев, всех разбивал, как говорится, как французов под Полтавой, этих шведов под Полтавой, да, или там на Бородино французов, да, всем доказывал, что надо вот это, вот это, вот это. Все соглашались, говорили, Саша, мы совсем согласны, такой, иди отсюда, ты уже достал всех. Ну, поняли, какое у меня Царство Божие было в кавычках, вы поняли, какая атмосфера была вокруг меня. Я не помню, что кого-то я не добил, и он не согласился с тем, во что я верил, да, но я не помню, чтобы кто-то, уверовав в то, что я говорил. Соглашаться соглашались, уверовать никто не уверовал. И просто, когда наступил момент, я как-то хожу по комнате и говорю: «Господи, ну вот скажи мне, куда идти, я повернусь и пойду, ты же знаешь, хочу Царство Небесное, ты же знаешь, что я живу этим». И внутри, знаете, как гром среди ясного неба, да? Не вслух, не в уши голос, а внутри четкая мысль, но такая, знаете, как говорится, топором не вырубишь, да? Ты же дровосек, ты же боец без правил, ты же бьешь, у тебя нету ни нежности, ни теплоты, ни любви, от тебя веет каким-то таким фарисейством, фанатизмом, жестокостью. Ты как бы, вот знаешь, человек уже согласился, ты его добиваешь, показываешь свое превосходство. Пока ты не научишься доброте и теплоте, пока ты не поймешь, что должны чувствовать любовь, никуда я тебя не пошлю. Вот почти буквально вот такое я внутри, в своем сознании услышал. И вы знаете, вот в этот момент как будто меня прострелила молния. Стою и думаю: да, а ведь точно такой. Я ж неспроста говорил, что я говорю, для Царства Божьего могу работать на гильотине, да, Божьей. Ну, неверный кто, сюда, как говорится, у меня рука не дрогнет, там, повесить, отделить голову, отчинить, как говорится, от туловища во имя Господня. А что такое? Все нормально, в Царство Божие никто же не войдет нечистый, все равно сгорят. Ну, так, как говорится, я могу работать на гильотине Божьей, да. Вот такой я был. Да, я всем все доказывал, но все от меня шарахались. И вот когда до меня дошло, вот дошло, я понял. Я раскаялся, это произошло внутри, потому что я после этого ходил полдня такой, знаете, явно, как говорится, в расстроенных чувствах, в переосмыслении услышанного. И в этот день, около 12 ночи звонок, я вскакиваю, подбегаю: «Извините, вы не спите?» Я говорю: «Нет». А мне тоже показалось, хоть и поздно, извините, но я понял, что вы не спите. Чего он понял? Это был пастырь пятидесятников. Вы знаете, мы каждое воскресенье слушаем ваши проповеди. Сегодня народ потребовал вас живьем доставить. Вы не против? Вот с этого момента меня позвали. То все время я набивался. От меня шарахались, говорит: «Спасибо, Саша, очень было интересно, но мы уезжаем на дачу». Я говорю: «Ну, то, если интересно, ничего страшного, дайте адрес, завтра с утра, с 6 утра до 12 ночи я буду у вас на даче, и мы опять будем говорить о Царстве Небесном». Люди смотрели на меня такими глазами, а я это не понимал. И что хочу сказать, изменилась манера, и когда дошло до меня что-то внутри, да, изменилась манера разговаривать с людьми, изменилась вот атмосфера, когда мы разговариваем, да? Я перестал быть апостолом, перестал восседать на седалище каком-то и судить 12 колен сынов Израилева. Стал попроще, костюм не стал нравиться, галстук тем более не стал нравиться, интонация изменилась, взгляд изменился, все пошло по-другому, хотя... Кто-то может сказать: «Саша, ну ты же и не такой бываешь». Да, я не такой тоже бываю, но не бываю не потому, что я такой или не такой, а потому что иногда надо где-то, ну, немножко поставить себя по-другому, чтобы на голову не вылезли. Да, иногда надо кому-то что-то сказать, чтобы прекратил там чем-то заниматься, да, но это, как говорится, не потому, что я такой, а потому что так иногда надо, как папа и мама иногда должны проявить какую-то власть, какой-то авторитет, и ребенка, может быть, в угол поставить, может быть, и наказать. Но что хочу сказать. Изменилось буквально все. И как однажды один пастырь, который меня пригласил, а потом понял, что может бедой это все обернуться, он взял, как говорится, и к другому пастырю, в другую церковь решил меня на пробу забросить. Ну, типа, пусть он там скажет, а я посмотрю, что там получится в той церкви. Ну, а потом подумаю, будешь ли ты в моей церкви что-то говорить или нет. Это был пастырь уже харизмат, да. Привез он меня в другую церковь. Я сижу так перед собранием, там, просматриваю какие тексты, так с мыслями собираюсь. А этот пастырь, который меня привез, говорит тому, кто в этой церкви пастырь. Он говорит: «Ты знаешь, вот он сейчас выйдет. Я уже не раз слышал такое. Выйдет, скажет проповедь, и ты не будешь пастырем. А тут говорит, как, он что, будет говорить против меня что-то? Нет, он будет наоборот говорить, что ты очень хороший. Но после него тебя никто любить не будет. Ты не будешь здесь пастырем, ты не будешь иметь того авторитета, который он будет иметь. Я вот вышел, стал разговаривать, не читать проповедь ко мне, говорит, что ты будешь читать? Я говорю, читать не буду, я буду говорить, буду разговаривать с публикой. Я люблю, вот не люблю кафедру, люблю, чтобы люди разговаривали, чтобы я задавал вопросы, чтобы они принимали участие, чтобы они жили тем в этот момент, когда я говорю. И вот я поговорил на тему, на определенную, да, она возникла прямо на сцене, и потом встает женщина-пророчица в церкви пятидесятников, ну, харизматы, вернее, и говорит, вы помните, сегодня утром на молитвенном собрании был задан вопрос, почему у нас нет взаимопонимания в церкви, почему мы чужие? И она говорит, мне было сказано, что сегодня будет дан ответ. Они даже не знали, что я приеду к ним в церковь. И когда я сказал на эту тему, она говорит, я же вам сказала, ну тут как хотите, понимаете, то ли устами ослицы Бог проговорил, потому что так надо было, да? Кончил я проповедь, и вот на сцену выходят, обнимают, целуют, благодарят. И сидят эти два пастыря, тот говорит, я тебе говорил. Я сейчас не говорю о том, что я там гомилетикой какой-то занимался. Я не говорю о том, что я там, знаете, слова какие-то изыскивал, справочники на иврите что-то или в оригинале греческом что-то читал. Я не прыгал, я не скакал, я никому ничего не обещал, да. Ну, Царство Небесное не в этом. Вот моя манера общаться с людьми. Кстати, хочу сказать, вот я, когда говорю вот эту проповедь вот по интернету, ну, вы знаете, мне вот ящик вот этот, ну, никак он не вдохновляет. Я должен видеть людей, должен видеть глаза. Тогда совершенно другое. А знаете, я говорю ящику вот этому, да, который называется компьютер. Монитору говорю, да. А это, ну, немножко другое. Это, знаете, вот любить фотографию приблизительно. Да нет, мне надо живого человека, чтобы я его видел. Тогда вот есть, как говорится, определенное проявление внутреннего состояния, да. И вот все обнимают, а тот ему говорит, я тебе говорил. И тут как бы возникает вопрос. Ну так, ну что я такого сделал? А просто не видят. Живот не выпирает, костюма нет. Фарисейской вот этой заносчивости нет. Ну извините, вроде хвалюсь. Я не хвалюсь, но просто я говорю, это мой опыт жизненный, да? Люди увидели, что я разговариваю, что я понимаю, что я открытый, что я не откажусь от вопроса, я не скажу, что у меня там времени нету, я найду. Конечно, этого времени все меньше и меньше, но тем не менее, я отвечаю, я не сбегаю никаких вопросов, у меня нет то, что нельзя там спрашивать, да, пожалуйста, говорите. После этого меня туда больше не пригласили. Пригласили в другую церковь. Народ, как говорится, воспрянул к своему пастырю. Брат, когда Александр к нам приедет, он говорит, вы знаете, у него большой талант, ему на большие миссионерские поля. В смысле, пошел ты, Саша, знаешь куда? Еще одна-две проповеди, и я не знаю, что я дальше буду делать. Пришел в другую церковь. Ну, ладно, с теми же людьми каждый день собрание, каждый день люди тянутся. Пастырь хмурый. Ну, проповедь я говорю. Сидят дети, которые обычно балуются. А у них детское служение там вначале, а потом они сидят со взрослыми, просто сидят, не знают, чем заняться. Говорю на серьезную тему и вижу, что дети сидят. Что самое интересное, дети почему-то сразу стали слушать. Не стали это. Я начал говорить и по теме стал приводить детские примеры, чтобы детям было понятно. Дети качаются по полу, дети качаются, смеются, ну, на проповеди. Взрослые говорят, да тихо, дети, ну что же, это же богослужение, надо же вести себя чинно. А дети ничего никого не слышат, они слушают меня, что-то друг другу там рассказывают, опять смеются. Это кончилась проповедь, дети пришли, облепили со всех сторон. Вот облепили меня, сейчас я не к тому, вот я Царство Небесное, я просто говорю, опытом делюсь, да? Спрашиваю, дети, чего вы смеялись? Вы вообще поняли, что я говорил? Они вот так кивают. Нет, не поняли. А что смеялись? Клево ты говорил, клево. Нам так понравилось, так интересно. Никогда так не было. Это опять я к чему говорю, что это должно быть вот в нашей душе. Царство Небесное. И душа должна светить наружу. Не надо вот эти лица постные, когда мы в церковь приходим. Улыбнуться нельзя, потому что мы пред лицом Божьим. На небе так не будет. На небе будет вот как с этими малыми детьми. Они придут, вот если мы попадем, тоже придем, мы улыбнемся. Это не то, что присутствие Божие, и мы ходим, знаете, как говорится, вроде среди нас террористы обвешанные поясом шахида, да, или там мы на минном поле. Нет, мы пред лицом Бога. И Царство Небесное – это атмосфера славы, любви, мира, радости и счастья. Я на этом заканчиваю сегодня, извините, затянул немножко, да. Ну, я думаю, что полезно, думаю, что и интересно, и поучительно будет для кого-то. Хотя бы для кого-то. Всего хорошего. Бог нам всем в помощь, чтобы мы достигали этого Царствия, чтобы слова Христа «Да приди Царствие Твое», чтобы они, эти слова, исполнились в нашей жизни. Всего хорошего. Еще раз, Бог нам в помощь.